Пауло Коэльо. 11 минут. «Ибо я первое, и я же последнее. Я почитаемое и презираемое. Я блудница и святая. Я жена и дева. Я мать и дочь. Я руки матери моей. Я бесплодна, но бесчисленны дети мои. Я счастлива в браке и не замужем. Я та, кто производит на свет, и та, кто вовек не даст потомства. Я облегчаю родовые муки. Я супруг и супруга. И это я родила моего мужа. Я мать моего отца. Я сестра моего мужа. Поклоняйтесь мне вечно, ибо я злонравна и великодушна». Гимн Изиде, обнаруженный в Наг-Хаммади, 3 или 4 век до нашей эры. И вот женщина того города, которая была грешница, узнавши, что он возлежит в доме фарисея, принесла алавастровый сосуд с миром. И, ставши позади у ног его и плача, начала обливать ноги его слезами и отирать волосами головы своей, и целовала ноги его и мазала миром. Видя это, фарисей, пригласивший его, сказал сам в себе: «Если бы он был пророк, то знал бы, кто и какая женщина прикасается к нему, ибо она грешница». Обратившись к нему, Иисус сказал: «Симон, я имею нечто сказать тебе». Он говорит: «Скажи, учитель». Иисус сказал: «У одного взаимодавца было два должника. Один должен был 500 динариев, а другой 50. Но как они не имели чем заплатить, он простил обоим. Скажи же, который из них более возлюбит его?» Симон отвечал: «Думаю, тот, которому более простил». Он сказал ему: «Правильно ты рассудил». И, обратившись к женщине, сказал Симону: «Видишь ли ты эту женщину? Я пришел в дом твой, и ты воды мне на ноги не дал, а она слезами облила мне ноги и волосами головы своей отерла. Ты целования мне не дал, а она с тех пор, как я пришел, не перестает целовать у меня ноги. А потому сказываю тебе, прощаются грехи ее многие за то, что она возлюбила много, а кому мало прощается, тот мало любит». Евангелие от Луки, глава 7, стихи 37-47. Жила-была на свете проститутка по имени Мария. Минуточку. Жила-была — хорошо для зачина сказки. А история о проститутке — это явно для взрослых. Как может книга открываться таким вопиющим противоречием? Но поскольку каждый из нас одной ногой в волшебной сказке, а другой над пропастью, давайте все же будем продолжать, как начали. Итак, жила-была на свете проститутка по имени Мария. Как и все проститутки, родилась она чиста и непорочна. И пока росла, все мечтала, что вот повстречает мужчину своей мечты, чтобы он был красив, богат и умен. Выйдет за него замуж, белое платье, фата с флёр-д'оранжем. Родит двоих детей, они вырастут и прославятся. Будет жить в хорошем доме, с видом на море. Отец у нее торговал сладка, мать шила, а в ее родном городке, затерянном в бразильском захолустье, всего только и было, что кинотеатр, ресторанчик да банк. Все в единственном числе. А потому Мария неустанно ждала. Вот придет день и нагрянет без предупреждения прекрасный принц, влюбится в нее без памяти и увезет покорять мир. Ну а пока прекрасного принца не было, оставалось только мечтать. В первый раз влюбилась она, когда было ей 11 лет, по дороге из дома в школу. В первый же день занятий поняла Мария, что появился у нее попутчик. Вместе с нею в школу по тому же расписанию ходил соседский мальчик. Они и словом-то друг с другом не перемолвились ни разу, однако она стала замечать, что больше всего нравятся ей те минуты, когда по длинной дороге пыль столбом, солнце палит немилосердно, жажда мучит, поспевает она, из сил выбиваясь за мальчиком, который идет скорым шагом. И так продолжалось несколько месяцев. И Мария, которая терпеть не могла учиться и кроме телевизора иных развлечений не признавала, да их и не было, мысленно подгоняла время, чтобы поскорее минул день, настало утро, и можно было отправиться в школу. А субботы с воскресеньями не в пример своим одноклассницам совсем разлюбила. А поскольку, как известно, для детей время тянется медленнее, чем для взрослых, она очень страдала и злилась, что эти бесконечные дни дают ей всего-навсего 10 минут любви и 1000 часов, чтобы думать о своем возлюбленном и представлять, как замечательно было бы, если бы они поговорили. И вот это произошло. В одно прекрасное утро мальчик подошел к ней, спросил, нет ли у нее лишней ручки. Мария не ответила, сделала вид, что обиделась на такую дерзкую выходку, прибавила шагу. А ведь когда она увидела, что он направляется к ней, у нее внутри все сжалось. Вдруг догадается, как сильно она его любит, с каким нетерпением ждет, как мечтает взять его за руку и, миновав двери школы, шагать все дальше и дальше по дороге, пока не кончится она, пока не приведет туда, где, люди говорят, стоит большой город, а там все будет в точности, как по телевизору показывают. Артисты, автомобили, кино на каждом углу. И каких только удовольствий и развлечений там нет. Целый день не могла она сосредоточиться на уроке, мучаясь, что так глупо себя повела, и вместе с тем ликуя от того, что мальчик наконец ее заметил. А что ручку попросил, так это всего лишь предлог, повод завязать разговор. Ведь когда он подошел, она заметила, что из кармана у него торчит своя собственная. И в эту ночь, да и во все последующие, Мария все придумывала, как будет ему отвечать в следующий раз, чтобы уж не ошибиться и начать историю, у которой не будет окончания. Но следующего раза не было. Они хоть и продолжали, как прежде, ходить в школу одной дорогой, Мария иногда шла впереди, сжимая в правом кулаке ручку, а иногда отставала, чтобы можно было с нежностью разглядывать его сзади. Но он больше не сказал ей ни слова. Так что до самого конца учебного года пришлось ей любить и страдать молча. А потом потянулись нескончаемые каникулы. И вот как-то раз она проснулась в крови, подумала, что умирает, и решила оставить этому самому мальчику прощальное письмо. Признаться, что никого в жизни так не любила, а потом убежать в лес, чтобы ее там растерзал волк-оборотень или безголовый мул, кто-нибудь из тех чудовищ, которые держали в страхе окрестных крестьян. Только если такая смерть ее настигнет, думала она, не будут родители убиваться, потому что бедняки так уж устроены, беды на них как из худого мешка валятся. А надежда все равно остается. Вот и родители ее пускай думают, что девочку их взяли к себе какие-нибудь бездетные богачи, и что Бог даст, когда-нибудь она вернется в отчий дом во всем блеске и с кучей денег. Но тот, кого она полюбила, впервые, но навсегда, будет о ней вспоминать всю жизнь и каждое утро корить себя за то, что не обратился к ней снова. Но она не успела написать письмо. В комнату вошла мать, увидела пятна крови на простыне, улыбнулась и сказала: «Ты стала взрослой, доченька». Мария пыталась понять, как связано ее взросление с кровью, струившейся по ногам. Но мать толком объяснять не стала. Сказала только, что ничего страшного в этом нет, просто придется теперь каждый месяц на 4-5 дней подтыкаться чем-то вроде кукольной подушечки. Она спросила, пользуются ли такой штукой мужчины, чтобы кровь им не пачкала брюки, но узнала, что такое случается только с женщинами. Мария попеняла Богу за такую несправедливость, но в конце концов привыкла, приноровилась. А вот к тому, что мальчика больше не встречает, нет. И потому беспрестанно ругала себя, что так глупо поступила, убежав от того, что было ей всего на свете желаний. Еще перед началом занятий она отправилась в единственную в их городке церковь и перед образом святого Антония поклялась, что сама первая заговорит с мальчиком. А на следующий день принарядилась как могла, надела платье, сшитое матерью специально по случаю начала занятий, и вышла из дому, радуясь, что кончились, слава богу, каникулы. Но мальчика не было. Целую неделю прострадала она, прежде чем кто-то из одноклассников не сказал ей, что предмет ее воздыханий уехал из городка. «В дальние края», — добавил другой. В эту минуту Мария поняла: кое-что можно потерять навсегда. И еще поняла, что есть на свете место, именуемое «Дальний край», что мир велик, а городок ее крошечный, и что самые яркие, самые лучшие люди, в конце концов, покидают его. И она бы тоже хотела уехать, да мала еще. Но все равно, глядя на пыльные улочки своего городка, решила, что когда-нибудь пойдет по стопам этого мальчика. Через 9 недель, в пятницу, как предписывал канон ее веры, она пошла к первому причастию и попросила Деву Марию, чтоб когда-нибудь забрала ее из этой глуши. Еще какое-то время тосковала она, безуспешно пытаясь найти след мальчика, но никто не знал, куда переехали его родители. Марии тогда показалось, что мир, пожалуй, чересчур велик, что любовь — штука опасная, что Пречистая Дева обитает где-то на 7-м небе и не очень-то прислушивается к тому, о чем просят ее дети в своих молитвах. Прошло 3 года. Мария училась математике и географии. Смотрела по телевизору сериалы, впервые перелистала в школе неприличные журнальчики и завела дневник, куда стала заносить мысли о сером однообразии своей жизни, о том, как ей хочется наяву увидеть снег и океан, людей в тюрбанах, элегантных дам в драгоценностях. Словом, все то, что показывал телевизор и что рассказывали на уроках. Но поскольку никому еще не удавалось жить одними лишь неосуществимыми мечтами, тем более, если мать у тебя швея, а отец торгует сладко, то вскоре Мария поняла, что надо бы повнимательнее присмотреться к тому, что происходит рядом и вокруг. Она стала прилежно учиться и одновременно искать того, с кем можно было бы разделить мечты о другой жизни. Когда ей исполнилось 15, влюбилась в одного паренька, с которым познакомилась во время крестного хода на Святой неделе. Нет, она не повторила той давней ошибки. С этим пареньком они и разговорились, и подружились, и вместе ходили в кино и на всякие праздники. Заметила она, впрочем, и нечто похожее на ее первое чувство. Острее ощущала она любовь не в присутствии предмета своей любви, а когда его не было рядом. Вот тогда начинала она скучать по нему, воображая, о чем будут они говорить при встрече, припоминая в мельчайших подробностях каждое мгновение, проведенное вместе, пытаясь понять, так ли она поступила, то ли сказала. Ей нравилось представлять себя опытной девушкой, которая однажды упустила возлюбленного, не сумела уберечь страсть, знает, как мучительна потеря, и теперь решила изо всех сил бороться за этого человека, за то, чтобы выйти за него замуж, родить детей, жить в доме у моря. Поговорила с матерью, но та взмолилась: «Рано тебе, доченька!» «Но вы-то в 16 лет уже были замужем за моим отцом!» Мать не стала ей объяснять, что поспешила под венец, потому что случилась нежданная беременность, а ограничилась лишь фразой: «Тогда другие были времена!» И на том тему закрыли. А на следующий день Мария и ее паренек гуляли по окрестным полям. Разговаривали на этот раз мало. Мария спросила, не хотелось бы ему постранствовать по свету, но вместо ответа он вдруг обхватил ее и поцеловал. Первый поцелуй, как мечтала она о нем, и обстановка была вполне подходящая. Кружились над ними цапли, садилось солнце, где-то вдалеке слышалась музыка, и скудный пейзаж был исполнен яростной, совсем не умиротворяющей красоты. Мария сначала притворилась, будто хочет оттолкнуть его, но уже в следующее мгновение сама обняла его и... Сколько раз она видела это в кино, по телевизору, в журналах, с силой прижалась губами к его губам, склоняя голову то налево, то направо, повинуясь ей самой неподвластному ритму. Иногда язык его дотрагивался до ее зубов, доставляя ей неизведанное и очень приятное ощущение. Но он вдруг остановился. «Ты что, не хочешь?» Что могла она ответить? «Не хотела?» «Конечно, хотела! Еще как хотела!» Но женщина не должна изъясняться таким образом, да еще со своим будущим мужем. А не то он всю жизнь будет считать, что заполучил ее безо всякого труда, без малейших усилий, и что она очень легко на все соглашается. И потому Мария предпочла вообще промолчать. Он снова обнял ее, снова прильнул к ее губам, но уже без прежнего жара, и снова остановился, залившись густым румянцем. Мария догадалась, что-то пошло не так, но что именно, спросить постеснялась. Взявшись за руки, они пошли назад и говорили по дороге о предметах посторонних, словно ничего и не было. А вечером, с трудом и очень тщательно подбирая слова, она была уверена, что когда-нибудь все написанное ею будет прочитано, и, не сомневаясь, что днем случилось нечто очень важное, занесла Мария в дневник. «Когда мы влюбляемся, кажется, что весь мир с нами заодно. Сегодня, на закате, я в этом убедилась. А когда что-то не так, ничего не остается: ни цапель, ни музыки вдали, ни вкуса его губ. И куда же так скоро сгинула и исчезла вся эта красота? Ведь всего несколько минут назад она еще была, она окружала нас. Жизнь очень стремительна. В одно мгновение падаем мы с небес в самую преисподнюю». На следующий день она решила поговорить с подругами. Все ведь видели, как она гуляла со своим ухажером. Согласимся, что одной лишь любви, пусть даже самой большой, мало. Надо еще сделать так, чтобы и все вокруг знали, что ты любима и желанна. Подругам до смерти хотелось расспросить, как и что, и Мария, взбудораженная новыми впечатлениями, рассказала обо всем без утайки, добавив, что приятнее всего было, когда его язык дотрагивался до ее зубов. Услышав это, одна из подруг расхохоталась. «Так ты рот не открывала, что ли?» И мигом стало Марии все понятно. И вопрос паренька, и его внезапная досада.